Братья, у нас несколько вопросов, я попробую ответить, а потом пойдем по материалу. Первый вопрос, Галатам 4:26. «Гневаясь, не согрешайте». Значит, можно гневаться, я не совсем понимаю, выходит, гнев не грех, а когда гнев бывает не грехом, и когда бывает грехом. Я чуть не понял.
То есть, наверное, мысль имеет так, что если я гневаюсь, значит, где у меня есть грешные действия, а где нет?
Те границы, да, когда чувство возникает греха, и те границы, когда он становится грехом.
Или вообще не так?
Братья, я понимаю,
вообще,
так.
Не должно быть у нас.
Нельзя испытывать вообще этих чувств и гнева.
Нет. В Писании написано, что Бог гневается. Находим мы? Это греховный или справедливый гнев?
Справедливый.
Христос тоже гневался или нет?
Может, Дмитрий Исаакович, вы эту мысль подметьте, мы когда недавно разбирали на разборе. У Бога вообще нету, что вдруг он раз смотрит, ух, взорвался и все. Нет, у него есть определение, благословение или проклятие. Значит, если ты уходишь, ты сам в него попадаешь в то, что должно быть. Чтобы случилось, чтобы вы понимали, Божий гнев, как наш гнев.
Я думаю, мы путаем. Вот этот взрыв, это уже не гнев. Гнев – это отношение. Гнев – это отношение. Ну, допустим, когда мы видим, делается беззаконие. Или, например, вот тут у вас в Штатах где-то принимали законы или пытались об однополых браках, да? Ну, что ж, ну, нормально. Это ненормальное отношение. Значит, гнев, праведный гнев – это отношение ко греху. У человека это выходит за рамки. Вот написано там же, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, если человек куда-то во гневе занесло в сторону, ну, кто-то понимает, до вечера можно там кипеть, где-то возмущаться. Я слышал такое объяснение, мне оно очень понравилось. Вот солнце, когда касается горизонта и теряется из виду, на это уходит где-то 5 минут. Вот 5 минут, Бог 5-6 минут отмерил нам, чтобы мы тут могли успокоить себя в душе. Вот 5 минут времени. Не до вечера ждать, когда спать будем ложиться, там помолиться и пересмотреть. А 5 минут, чтобы уравновесить себя. Ну, а четкую такую границу, наверное, не проведешь. Понятно, когда взрыв – это плохо, это грех уже. А отношения, ну, бывает, мы видим, ну, такое нечестие. Или по отношению на Бога кто-то что-то говорит. Или, ну, разное проявление греха, они у христианина должны вызывать какие-то чувства. Второй вопрос. Кто такой Коломиец? Я слышал, что он хорошо проповедует. Также, что многие хотят стать членом его церкви. Что проходит год испытания? Стоит поближе познакомиться с ним или нет? Нет, я не советую. Кто такой Коломиец? Это кальвинист самых таких мастей. Хотя он до времени отрицал, что он кальвинист. Он кальвинист. Во второй группе мы дважды касались его проповеди. Ну, видимо, вопрос возник в первой группе. Это пресвитер в городе Портланд или Ванкувер, там они два, наверное, Портланд. Батлграунд, да, точнее. Его церковь называется «Слово благодати». Мы говорили о том, что проповедует он очень красноречиво, очень грамотно. И действительно, его проповеди многие хотят слышать. Но его проповеди не имеют влияния. Вот помните, в послании Тимофею апостол Павел говорит, что в последнее время появятся, значит, люди отвратят слух от истины и будут искать учителей, которые льстили бы их слуху. В греческом переводе звучит она так. Будут искать учителей, которые бы щекотали им уши. Интересное выражение, да? Вот сидеть, вот там что-то рассказывает, приятно, и запишут, и еще раз прослушают, щекотать уши, и не больше, да, и не больше. Я, по-моему, здесь говорил, братья, я встречался там, был в Портленде, люди, которые хорошо знают Коломийцева, его, ну, меня интересовало, вот действительно, мне очень интересно было, как влияют его проповеди на верующих, как живут верующие, это настоящие христиане или фальшивые, поддельные. Но мне так сказали, что сами члены церкви утверждают, что из их молодежи 50 человек смело можно отлучать, потому что они живут в открытом грехе. 50 человек из молодежи. Пожалуйста.
Я там был как раз, мне спрашивают, и посетил человек, который член этой церкви. Я говорю, чем молодежь ваша вечером, сейчас после собрания приглашал? Они говорят, хорошее время сейчас будут проводить, будут смотреть фильм «Гладиатор». Поэтому у вас такие принципы подходят.
Братья, там, да, многие хотят стать членами той церкви. Это те, в основном, те люди, которые не хотят жить настоящей христианской жизнью. Мне братья вот там в Портленде рассказывают, если отлучают, ну, допустим, там четыре наших церкви, кого-то отлучают, то они идут в церковь благодати. А если в благодати отлучают, то идут в слово благодати, это Коломийцево. Я говорю, такие названия еще есть, прям неприятно. Благодать, слово благодати, то есть духовное состояние, надо сказать, печальное. Кроме того, к чему привел кальвинизм? В прошлом году на курсах здесь брат рассказывал, что они у себя, ну, я спрашивал, это достоверно? Да, достоверно, мои родители там. Значит, они учат так, что детям не надо, нежелательно давать в собрании участие. Почему? А вдруг они не избраны? А потом прошло некоторое время, и на семейном собрании как-то они говорят, пресвитера, вот родители, вам надо, ну, как-то осторожно детям передать вот такую истину, чтобы потом стресса не было, когда они вырастут, и вдруг они обнаружат, что они не избраны. Понимаете, какая страшная мысль? Это с детства детям внушить, убеждать, а вдруг ты не избран. Я знаю, многие верующие, особенно, ну, в подростковом, молодежном возрасте, сатана искушает этой мыслью, а вдруг не избран. И без кальвинизма приходят эти мысли. А это насаждать, сознательно насаждать эту мысль. Да. Нет, я не знаком. Братья, я не советую слушать проповеди Алексея Коломийцева. Я их несколько прослушал и пришел к такому выводу, что нежелательно, потому что он обольщает. Вы понимаете, ну вот тоже брат рассказывал, сам слышал. Он проповедует о невозможности потери спасения. Убедительные факты. Он говорит так. Спасение потерять невозможно. Вот говорит, это же не конфетка, вот, которая у меня в кармане лежит. Не конфетка. А это конфета, которую я съел. Как я ее могу потерять? Убедительно. Очень убедительно. Я съел конфету, как я ее могу потерять? Но соответствует ли это Писанию? Это же ужас какой-то, спасение приравнять к конфетке, которая у меня лежит в кармане, а после обеда я ее съем. Спасение приравнять к этой конфете. Но по человеческим, как бы, измерениям очень убедительно. Весьма даже. и кто-то рот открывает. Вот у нас в Ростове коснулось немножко это учение кальвинизма, некоторых поотлучали там, но говорят, это дух какой-то. У нас жили молодая семья в Казахстане, он был как миссионер, потом они переехали в Ростов, ну, по семейным обстоятельствам, и там он ушел в кальвинисты. Этот Андрей, который у нас жил, говорят, его как подменили. Он такой скромный был, спокойный, жену хорошо помню, степенная, искренняя сестра. Теперь они взяли, может быть, вот эти даже диски, там где-то дисков много, наслушались, выпрямились, говорят, оу, а мы-то и не знали, нам там говорили спасение потерять. А к чему это побуждает? Это свобода действия, живи как хочешь. Они, может быть, этому не учат, но практически к этому подводят. Еще вопрос 1 Петра 1.11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход». Вечное Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Вопрос такой. Разве кровь Христа уже не открыла вход в небо? Нет, конечно, братья. Кровь Христа грехи омывает. Мы прощение получаем через кровь Христа. Мне очень нравится, когда-то Геннадий Константинович говорил так. Братья и сестры, вот мы вместе в собрание ходим, вместе причащаемся, вместе служим Богу, но спасаться будем по одному. Вот так написано в Писании, да? Когда придем в небо, кому-то врата будут закрыты, а для кого-то Бог откроет свободный вход. Так написано в Писании. И еще вопрос. Матфея 5, 11, 18, 19. Как понять, что то, что выходит из уст человека, оскверняет, причем сердце и уста. Да, вот тут полуанглийские такие эти. Должно быть наоборот. Ну, вроде, мы откроем Матфея 15, 11. Ну, я думаю, братья, тут очень ясно выражено. Может быть, по-английски, по-другому. Матфея 15, 17. «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека?» Ну, что входит в уста? Вот через полчаса нас пригласят на обед. Но чем мы можем оскверниться? Апельсином, или колбаской, или борщом? Чем человек может оскверниться? Иисус говорит, это ж неразумно. Оно входит в уста и потом выходит, извергается вон. А вот то, что отсюда исходит, оно оскверняет. Худые слова, скверные слова, вот это оскверняет человека. Я думаю, тут очень-очень понятно. Братья, давайте мы теперь пойдем дальше по антропологии. Братья, значит, мы говорили происхождение людей. Это первая глава, в этой главе три пункта. Происхождение первых двух людей. Потом происхождение остальных людей. Мы об этом уже поговорили. И теперь коротко остановимся. Единство человеческого рода. Это третий пункт в этой главе. Ну, я думаю, что единство человеческого рода. Здесь какие мысли? Апостол Павел в Деянии апостолов говорит, некоторые стихотворцы ваших даже говорят, мы его и род, все мы род Божий. Мы вчера говорили в Евангелии от Луки, наша родословная восходит через Адама к Богу. И это абсолютно все люди. В Средневековье было такое в богословии, такое направление, что не все от Адама произошли. У нас, например, в Туркмении, вот бывший президент Сапармурат Ниязов, он написал такую книгу, новую книгу, и он утверждает, что Адам и Ева были туркменами. Все люди, я не знал, что я тоже когда-то был туркменом, так по его пониманию. Были другие толкования, что, ну, допустим, черная раса, она, ну, отдельно Бог сотворил. Или даже были такие толкования, что это высшие формы обезьян, может быть, но Писание это исключает. Это богословы объясняли, что у негров нет души. Нет души. Мы не находим обоснования этому в Писании. Значит, никакие расовые отличия, вот белые, черные, другие расы, значит, единство человеческого рода. Не, Бог не делает различия между мужским и женским полом, но в сущности, мы вчера об этом говорили, по положению, да, Бог поставил Еву ниже, она помощница. Но что интересно, здесь есть такое слово «соответственно», братья. Вот смотрите, вторая глава, да. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Как вы думаете, о чем это слово говорит? Как его надо понимать? Соответственно. А? Вот я думаю, тут две стороны. С одной стороны, не абсолютно равного. Вообще, эта мысль очень хорошая для братьев, которые думают решать вопрос брака. Так психологи даже доказали, что человек сам, он ищет себе равного. Бог дает соответственно. Но что это означает, братья? Вот если я возьму эту бумажечку, разорву, да, вот так скажем. Вот смотрите, они не равные, но они соответствуют друг другу. Человек, который решает вопрос брака, ну, на свое усмотрение, он, как правило, делает большую ошибку. Он, если, допустим, ну, скажем, он медлительный меланхолик, он ищет себе подобного, да? Но два таких человека не уживутся. Бог делает, дает соответственно. Если здесь какой-то у одной стороны изъян, то у другой стороны этот изъян восполняется. Да? Но а вторая сторона этого слова «соответственно», она говорит о равенстве. О равенстве. Ева не ниже по своей сущности, в глазах Божьих они равны перед Богом. Только по положению они немножко... Но Ева была в подчиненном положении. Дальше, братья, пойдем в следующая глава. У нас первобытное состояние и окружающая среда первых людей. Но вчера попросили, чтобы повторение нам пройти побыстрее. Поэтому... Если какие-то будут вопросы по ходу, можно задавать. Что? Вторая глава. Не понял. Бытие. Бытие 2.18. Братья, если вернуться немножко еще... Две минуты вот к слову «соответствие». Почему в церквах мы ставим так вопрос, чтобы молодые люди не дружили. По двум причинам тоже. Первая причина, что дружба приводит ко греху, даже по трем причинам. Дружба приводит ко греху обязательно. Только грехи бывают разные. За некоторые грехи отлучают, за некоторые грехи не отлучают. А в общем-то дружба всегда приводит ко греху. Это одна причина. Вторая причина. Слово Божие говорит, что дружить люди должны в браке. Не до брака, а в браке. Написано так или нет? Написано так. А? В Библии. Послание в книге пророка Малахии написано: «Она жена твоя, она подруга твоя и законная жена». Вот подруга в браке, а до брака подруг не может быть. Ну, когда решается вопрос брака. А третья причина, почему дружить нельзя, потому что дружба – это человеческий путь, человеческий фактор, и теперь… Но невозможно же, скажем, и какой смысл? Человек подружил уже, они какие-то планы строят, и вдруг начинают молиться. Господи, волю Твою открой. Они уже решили. Они уже решили. Дружба, она ослепляет человека. Она обычно так говорят, а как можно вступать в брак и вообще не зная друг друга? А в дружбе люди не узнают друг друга, а обманывают друг друга. Узнают после брака уже. А когда дружат, они обманывают. Есть одна проповедь у нас там ходит, кто-то из регистрированных проповедует на ломаном украинском, может, вы слышали. Он говорит так, на ломаном я не могу так. Он говорит, собирается молодой человек вечером куда-то. «Мам, а где моя расческа?» Она говорит, «А зачем она тебе? Ты ж уже полтора года не пользовался ей». «Ну, на свидание иду, видишь как?» Он полтора года не причесывался, а теперь он на свидание. Надо привести себя в порядок. Надо невесту обмануть. Вот я такой хороший, да? И она ж так же делает. В дружбе люди обманывают друг друга, не узнают, а узнают потом после брака. И говорят, я думала. А лучший путь, когда сам Бог дает половину соответствующую. Мне особенно эта мысль дорога, только Бог знает, люди ищут себе подобно, а человек дает, Бог дает соответственно. Теперь, братья, первобытное состояние. Это слово «первобытное». Оно, может быть, немножко смущает само слово, не в смысле какое-то недоразвитое, да, а начальное состояние. Во-первых, человек был сотворен совершенным, безгрешным и помещен в совершенную среду. Например, мусульмане, они говорят, что Бог создал Адама с греховной природой. Это ложь. Это неправда. Человек потом согрешил. Он создан совершенным. Но, братья, если говорить о совершенстве окружающей среды, то возникает вопрос, а как понять тогда дерево познания добра и зла? Зачем Бог? Часто эти вопросы возникают, и думаю, тут возникнет. Я хочу так сказать, до конца я тоже не понимаю, но что, как вижу, то вот этим, во-первых, Бог ограничил как бы падение первых людей до одной заповеди. Все было позволено, одна единственная заповедь. Почему нужно было это дерево? Потому что зло в мире уже существовало. И Бог в силу своей святости, Он не мог как бы не сделать это. Оно существовало, это зло. И потом, может быть, третья причина, что дерево познания добра и зла, оно было как бы пробным камнем или испытанием. Через послушание Богу человек мог возрасти в совершенстве своем. Теперь пункт первый. Человек был совершенным, то есть добрым, святым, праведным, безгрешным. Ну, подтверждение этому в Новом Завете мы находим, в Ветхом Завете. Ну, например, Бытие 1.31. Что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть ни тени не было, недостатка. Все было хорошо. Значит, человек находился в гармонии с самим собой, в гармонии с другими людьми, ну, в данном случае с женой, с Евой, и в гармонии с окружающей природой. То есть не было здесь в творении Божьем следов греха, не было конфликта какого-то, это все пришло после грехопадения. Не было болезни тоже. Пожалуйста. Человек был совершенным, в скобках, добрым, святым, праведным, безгрешным. Значит, еще можно подметить, что человек был сотворен с чувством красоты и был помещен в саду, который представлял собой шедевр красоты. Вот об этом написано Бытие 1.31, Бытие 2.9, написано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Приятное на вид. Второй пункт – человек был бессмертным. Нам, может быть, и трудно это и понять, что иногда задают вопрос, а если бы человек не согрешил, он бы жил вечно, а как бы ход истории развивался? Мы все не можем тоже на все ответить, но понятно, что смерть вошла через грех. Так написал апостол Павел, в Новом Завете пишет: «Бог предупредил Адама, в день, в который ты вкусишь, ты смертью умрешь». Пожалуйста. Да.
Мог ли Адам питаться от древа жизни?
Да. Да, потому что... Да, Бог сказал, только от этого дерева не ешь.
Но Адам, он говорит, чтобы он не пошел и не вкусил.
Это позже.
Он, наверное, не питался, ну, не с этого дерева. То есть,
но...
он был бы
вечным? Да. Почему Бог, написано, изгнал Адама из сада Едемского? Ну, я так понимаю, мысль такую слышал, мне она очень приемлема. Если бы Адам вкусил позже от дерева жизни, он бы не имел возможности спасения. Он сразу стал бы вечным грешником. Ну, подобно как дьявол, да? Но вот в изгнании Адама из сада Едемского, это как суд Божий. Но удивительно всегда, когда Бог наказывает человека, то в этом суде есть милость. Вот в изгнании из сада Едемского Бог оказал милость, а милость заключалась в том, что возможность спасения. Да. Да, да. Нет, конечно. Не, ну, братья, нельзя так сравнивать в одну категорию, наверное, Бога. В чем-то понятно, что, ну, скажем, Бог нематериален и сатана нематериален, но мы не ставим их в одну категорию. Так и в этом вопросе. Да. В категории подобным дьяволу. Ну, в смысле вечным. Вот в этом смысле. Пожалуйста.
Ага.
Никто не знает. Нет, в Библии не написано. Но так мы понимаем, думаем, но никто об этом не знает. Не было у них детей до грехопадения. Вот это мы знаем, да? То, что Библия нам говорит. Совершенство человека выражалось также в здоровье тела и души. До грехопадения человек не знал ни болезни, ни смерти, что основа будет реальностью вечности. Значит, смерть, она через грех вошла, и болезнь. Болезнь – это как это, ну, промежуточное состояние, это предвестник смерти. До грехопадения не было. Значит, человек был бессмертным. Следующий пункт – человек находился под Божьим благословением. Бытие 1.28. «И благословил их Бог и сказал им». Это было до грехопадения. И еще 5.2. Бытие. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек». Следующий пункт. Человек имел рациональную задачу, то есть, ну, он не бездействовал. Вообще трудно, это считается наказанием для человека, когда ему ничего не надо делать. Вот в тюрьме бывают изоляторы, но здесь Бог дал поручение, и человек мог развиваться в этом. Поручением было уход за садом. Нам тоже не до конца понятно, что значит охранять сад. Ухаживать? А? Бессмертным. Получил Божье благословение. Следующее. Имел рациональную задачу. Но, думаю, эта мысль понятна, братья, что он занимался делом. Некоторые богословы понимают, что и в вечности мы не будем отдыхать. Но это разумно так, хотя, может, оно не имеет прямого библейского обоснования. Но отдыхать будем, но мы будем заняты тоже чем-то. Следующий пункт. Человек жил в свободе. Человек жил в свободе. Братья, мы в прошлый раз, я помню, много останавливались на этом вопросе, как мы понимаем свободу, истинную свободу. Но из-за экономии времени я хочу вопрос задать. Вот, братья, можно так сказать, свобода – это все, что хочу и то делаю? Или это не свобода? А? Я думаю, это как раз в полном смысле свобода, библейская свобода, свобода во Христе. Все, что хочу, делаю. Когда пресвитер меня ограничивает, это нельзя, и вот тут неправильно, и одежда не та, это уже не свобода. Истинная свобода, когда в Церкви Божией каждый делает то, что он хочет. Правильно я говорю? Во всех отношениях. Братья, вот тут, только тут некоторые путают, что они думают, когда у них возникает греховное желание, и те желания можно выполнять, но это уже рабство. Да? Истинная свобода, когда мои желания совпадают с волей Божией. Тогда не надо много пресвитеру работать, тогда у родителей много проблем не будет. В послании к евреям написано, вот завет, который я завещаю им, вложу законы мои в мысли их. Это самая настоящая свобода. Ну вот, если вы помните, может быть, Иван Петрович Плет, он очень хорошо объясняет, ну, в общем-то, и, может, даже более яркий пример, но мне так видится. Вот если, допустим, молодые люди вступили в брак, и им кто-то начнет рассказывать, вот у вас, если родится сынок или дочь, вам надо будет... Вот и это делать, маме скажут, тебе надо будет 4 раза за ночь вставать, кормить его, пеленать, купать. И кто-то говорят, она в ужас придет. Какие непосильные задачи. Как, ну, Ну, никакой свободы, да? А Бог что делает? Бог влагает в сердце матери заботу о ребенке, и никто ее не заставляет. Только ночью пикнул ребенок, она встает, вскакивает, она ухаживает. То есть ее внутренние желания совпадают с необходимостью уходом за ребенком. Ну, скажем, если я знаю, что вот ходить без одежды на улице – это очень вредно, и я заболею, ну, я ж, никто меня не заставляет, я одеваюсь, да? Так вот в духовной жизни, если мы знаем, что это плохо, вот такая форма одежды плохо, у меня и не возникает желания. Я вот, братья, удивляюсь, в наше время у молодежи особенно и у молодых людей, ну, я имею в виду семейные, может быть, чуть постарше, откуда возникают всякие вот эти порочные, греховные желания? То одно, то там телефон, тот компьютер, то другое. Откуда это возникает? Ну, почему надо, скажем, на одежде обязательно знак блудницы, вот разрез? Ну, это же знак блудницы, вы посмотрите в истории. Ну, так всегда понимали. И теперь ухватится за этот разрез. И вот пресвитер убеждает и беседует, вплоть до замечания уже, а она будет спорить, ну а что нельзя, а почему нельзя, а он вот там в той церкви вот так одевается. И я говорю, друзья, как понять это? Ну откуда у вас вот эти желания? Или вот что-то надо вывернутое, что-то придумать, ну а почему нельзя скромно, скажем, одеться? Интересно, я в одном доме здесь был, ну и разговор такой слышу, говорят, вот это хорошая семья, такие скромные, порядочные. Я говорю, а скромность всегда положительна? Всегда положительна. И все люди так понимают? Нет, не все. Вот со стороны скромность нравится, а самому быть скромным, скромно одеться, да? Ну, чтобы это целомудренно, интересно... В послании Тимофея, да, написано «целомудренная одежда». В греческом языке оно имеется в виду «длинная одежда». Иногда говорят, а где написано в Библии, вот, ну что там, выше колен нельзя. Да, ну я обычно таким людям говорю, где написано, на доброй совести написано прежде всего. А если совесть недобрая, то и в Библии этого не найдешь. Не найдешь. А вот людей почему-то тянет на подвиги греховные. А хорошо, друзья, если мы действительно в свободе Божьей живем. Вот так было у Адама с Евы. У них не было границ. Они жили в свободе до грехопадения. И их желания совпадали с Божьими требованиями. И к этому мы должны стремиться. Жить... Конечно, для беззаконных надо закон. Я говорю это не к тому, чтобы пресвитера не ограничивали, не беседовали. Если человек приступает к закону, беззаконник, то ему надо закон применять, хотя бы так. Ну, а нормально было бы, если бы задача пресвитера – это руководить собранием, проповедовать, посещать больных, но... не терроризировать людей, вот ты это не делай, вот туда не ходи, зачем ты это купила, зачем ты это... Это не задача пресвитера. Это должен человек сам понимать, это должен Дух Святой делать. Ну, а когда это не работает, приходится нам тогда уже неприятно это делать, но приходится делать. Братья попросили на 5 минут раньше, у нас фотографирование будет... Опять мы медленно двигаемся, да? Хорошо. Да вам-то хорошо, я вот смотрю, Дима не очень доволен. Покушает и будет доволен, да? Помолимся, братья. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты оставил нам Слово Твое вечно живое. Господи, дай нам... не только рассуждать, разбирать его, но чтобы что-то внутри нас менялось, чтобы жизнь Твоя была в каждом из нас, чтобы не по законам жить, но по благодати жить. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Так, будет обед или фотографирование? Кто?
Да, на несу вроде фотографирование.